уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами Сергей Старовойтов, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Евгения, здравствуйте. Как вы меня слышите?
Я вас прекрасно. Я надеюсь, что вы меня тоже.
Да, замечательно.
Прекрасно. Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-888-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Я слушателям вот буквально 7 минут назад проанонсировала, что мы с вами с коммунистов начнем, давайте не будем обманывать их ожиданий, с коммунистов и начнем. Сегодня большой материал был в прессе, мне показался любопытным, честно говоря, потому что Геннадий Зюганов предложил сформировать союз патриотических сил, некий народный фронт левых и патриотов, и сразу же политологи разделились. Одни говорят, что ничего из этого не выйдет, другие говорят, что это может привести к некой радикализации левых движений, чего не хочет ни сам Зюганов, ни все остальные. Причем он же не первый раз заявляет об объединении вокруг партии. А что сейчас принципиально изменилось, как вы считаете?
Ну, насчет того, чтобы не обманывать ожидания радиослушателей, мы же с вами не политики.
Нет, слава богу, наверное.
Обманывать ожидания мы не будем. Смотрите, здесь, чтобы проанализировать правильно заявление Геннадия Андреевича, нужно понять, какую цель он преследует.
Да.
Мы с вами понимаем, вот объединение в союзы политические, что они подразумевают? Основная задача политического союза – расширить электоральную базу.
Так.
У тебя X избирателей, в неком союзе у тебя X плюс сколько-то. Да? Угу. Нужно ли Геннадию Андреевичу расширять электоральную базу? Ну, мы понимаем, что очевидно, в теории, конечно, да, но на самом деле Геннадий Андреевич не может и со своей паствой-то никак разобраться. Проблема ведь КПРФ не в расширении электоральной базы, а в том, чтобы какие-то новые смыслы родить для тех избирателей, которые и так верят в Геннадия Андреевича, верят в светлую социалистическую идею и готовы поддерживать, что и доказывают, собственно, голосуя за КПРФ, несмотря ни на что, на протяжении уже, наверное, десятилетий.
Да? Ну, тогда возникает вопрос, ведь новое поколение подрастает. Целеполагание нужно какое-то новое? Нужно. Люди, которые там не знают Советского Союза, не помнят его, там только по учебникам, может быть, все.
Ну, конечно. Поэтому, если анализировать смысл этого заявления, мы понимаем, что расширять электоральную базу Зюганову не надо. Ему в реальности нужно создавать новые политические смыслы.
Так.
То есть быть более актуальным повестке политической. Соответственно, это заявление, не преследуя целью расширения базы, преследует другую цель. Хоть как-то обозначить роль и значение Зюганова как лидера патриотической тусовки, да, как лидера патриотического мейнстрима, такого оппозиционного, да, мейнстрима в стране. А вот. Для чего он это делает, учитывая, что через год нас ждут выборы в Государственную Думу? Ну, наверное, чтобы как-то, во-первых, заявить о том, что он жив, партия жива и, в общем, готова выступать в роли организатора и лидера патриотического движения, а сейчас он и социалистического движения, да, левого движения.
Так.
А во-вторых, я думаю, чтобы немножко потроллить Кремль. Ведь складывается впечатление, что у Геннадия Андреевича есть некоторое разочарование своими договоренностями с администрацией президента, с Кремлем, возможно, с главой государства, когда он, собственно, как отдал все свои силы для поддержки Конституции, и, как ему кажется, вот и нам, наверное, по его поведению, что он недополучил чего-то в этом альянсе. То есть у него, как у избирателей, его ожидания оказались нереализованными. Либо полностью, либо частично.
Вы имеете в виду отставку губернатора, прошу прощения, да, последнюю, или в целом личное какое-то?
Я думаю, что существует некий пакет договоренностей между Геннадием Андреевичем и руководством страны в лице главы государства, в лице администрации президента. И вот Геннадий Андреевич обозначает таким образом свое недовольство этими договоренностями. Потому что Сейчас есть, об этом Жириновский говорил прямо, если вы помните, угу. с думской трибуны.
Да.
Мы вас поддержали по Конституции, а вы с нами вот как там.
Он а вы Фургала.
Как... Да, вы Фургала посадили. Да, да, как же так? Ну, Зюганов ответил таким образом. И это, конечно, на самом деле большая проблема, потому что мы понимаем, что и КПРФ, и ЛДПР являются... недаром являются системообразующими партиями, потому что договоренности с ними и выполнение этих договоренностей является частью политической стабильности России. И у той, и у другой партии огромное количество избирателей, которые формируют политический актив каждой партии. Но, опять же, давайте не забывать, что политика – это искусство спектакля. И
так.
Вот что там на самом деле происходит? Может быть, таким образом Геннадий Андреевич все-таки пытается напомнить своим избирателям и обществу в целом, что он оппозиционный политик, да? Что он все-таки является представителем партии, которая объединяет противников действующего режима, а иначе кто же их будет еще? Если не он будет объединять, то могут найтись какие-то другие силы, так. которые не так понятны, да, и обществу, и, в общем, государству.
Тогда возникает другой момент по поводу потенциального, ну, какого-то привлечения левых в КПРФ. Ведь мы же понимаем, что партия, системная партия, может использоваться как... способ канализации потенциально каких-то радикальных движений. Разве нет? Который может их обработать как-то, ну, и чтобы они тоже были в системе.
Нет? Позвольте не согласиться, потому что как только Зюганов начнет радикалов каким-то образом привлекать, ведь что значит привлекать радикалов? Надо действовать, минимум делать заявления, которые могут привлечь радикалов, то есть радикальные заявления. Вы можете себе представить Зюганова, который делает, например, ультраправые радикальные заявления?
Вроде нет.
Или Зюганов, сейчас который нет. пытается, да, пытается какие-нибудь коммунистические заявления даже делать.
Ну, коммунистические
представляет
можно.
Слушайте, ну, самое главное коммунистическое заявление – это приватизация недр и доходов от добычи недр. Ну что, мы от Зюганова это слышали? Да нет, он же не сумасшедший, он понимает, в какой он системе играет. Поэтому Зюганов очень, скажем так, умеренный социалист. И никаких радикальных заявлений мы от него не дождемся.
А может, это партия ностальжи? Ну, просто, я прошу прощения, Сергей Игоревич, просто партия ностальжи. Ну, то есть, вот она была создана тогда на волне. И вот сейчас она, ну, вроде как, может быть, доживает, кстати, если
конечно,
не будет какой-то
конечно,
трансформации.
Конечно.
А пока только ностальгия, больше ничего.
Вы правы, ну вы правы, что происходит? То есть Зюганов говорят, старик, ты не интересен никому, ты не интересен Кремлю, потому что ты плохо играешь на этой сцене. Посмотри на Жириновского, человек себя не щадит, да? Ты не интересен своим избирателям. Мы видим, что в стране за это время появилось огромное количество... социалистически ориентированного избирателя, которым ты не интересен. Да? Мы вот вынуждены всяких придумывать «За правду» и прочие проекты, да, которые на этом же поле работают. Да, ты плохо работаешь, старик. Начинай рождать что-то новое. Естественно, Зюганов, как любой подрядчик, вынужден удовлетворять интересы заказчика. Ну и вот он старается как может.
В целом, как могут выглядеть предвыборные стратегии партии? Вот сейчас это уже оформляется. Недавно было же заявление Дмитрия Медведева, призывы к «Единой России». Вот теперь господин Зюганов что-то говорит. Владимир Жириновский не сходит с экранов и, значит, с радиоволн.
Ну, конечно. Потому что начался госдумовский электоральный цикл, и каждая партия начинает какую-то активность проявлять. Понимаете, проблема же российской политической системы в том, что огромное количество людей не хотят принимать участие в голосовании. Мы понимаем, что явка, по крайней мере, пока, по данным социологов, на Госдуме вряд ли будет больше 40%, а то и меньше. То есть большая часть страны не хочет голосовать. Почему не хочет голосовать? При том, что недовольство накоплено, электоральные ожидания существуют, потому что не видит представительства для реализации своих политических интересов. Это очень опасная для страны ситуация, когда значительная часть избирателей не может удовлетворить свои политические интересы. То есть, проще говоря, потребители политики есть, а продуктов на полках политических не существует.
Ожидания с реальностью не совпадают, да.
У нас дефицит политического предложения, если говорить маркетинговым языком. И вот сейчас существует, естественно, государство это понимает, естественно, администрация президента это понимает, потому что, ну, это очевидная ситуация, да?
Так.
А эти люди понимают гораздо больше нас с вами, потому что они глубже в ситуации. Так вот, в том-то и дело, что понимая, и они пытаются этот дефицит каким-то образом удовлетворять. Пока в виде вот этих микропродуктов, да, в виде новых партий так называемых, чтобы, проще говоря, это называется изучение спроса. Мы вам сейчас предложим Прилепина и посмотрим, какой на него спрос. Мы предложим партию, там вот, объединяющий городской креативный класс, и посмотрим, какой на эту партию спрос. Но это же не отменяет запроса к крупным игрокам рынка, к политическим корпорациям. Вот это, что, ребята, а вы-то что сидите? У нас растет недовольство избирателей, а вы по-прежнему ходите и поете старые песни о главном. Да? Начните как-то разнообразить свой репертуар. Иначе, ну, собственно, это все может иметь очень негативные последствия.
Ну, вот вопрос, почему так сложно разнообразить? Ну, то есть, действительно, как бы наша политическая система, может быть, кстати, она и отличается от каких-то других, в других государствах, потому что вот была создана там 30 лет назад ЛДПР, КПРФ, вот, и остальные партии, которые периодически меняют название в зависимости от конъюнктуры, и все, и как бы это предел для поколения. А чтобы были какие-то новые партии, их должны создать представители нового поколения. Просто люди банально, которые родились в тот период, когда те были только созданы.
Ну, здесь, вы знаете, я не соглашусь с вами, потому что республиканская партия, демократическая партия в США были созданы тоже не вчера. Да?
Это правда.
И ничего. По-прежнему остаются актуальными, как две основные партии, которые мы, собственно, находясь на другом континенте, про другие практически не знаем. Да? Вместе с тем, в американских выборах участвуют десятки партий, которые никакую роль не играют. Тут оставаясь в роли таких микропартий.
Так их, да, у нас тоже 53 штуки, по-моему.
Конечно.
И ни про что не слышно особенно.
Конечно. Но, понимаете, проблема в том, что я все-таки на этом настаиваю, в дефиците политического креатива. Это можно объяснить, с одной стороны, тем, что вожди устали. Вожди поют старые песни, а все, кто вокруг них, подпевают. Да? Те, кто покреативнее, собственно, как в любой корпорации, стараются не... И, в общем, существуют иные кадровые лифты в партиях, чем креативные лифты. Да? Важно другими способами продвигаться. Это с одной стороны. С другой стороны, ведь это опасная игра. Как только эти партии начнут отражать актуальные запросы населения, то они неизбежно должны начать критиковать власть. Так. А как только они станут опасны в критике, как только их критика будет выглядеть убедительно, вот здесь, собственно, у них возникнут проблемы и вопросы к ним в целом. Да? Что ж вы, ребята, творите? Поэтому, находясь между Сциллой и Харибдой, между общественным запросом и вот этой вот позицией федеральной власти,
да,
то они не могут найти правильный фарватер. Они постоянно налетают то на одну скалу, то на другую. Ровно то, что происходит с Зюгановым. Да? Он то не интересен избирателям, то вот рождает критику со стороны Кремля, когда ему говорят: старик, ты немного ли ты себе позволяешь?
Ну, понятно, нужно, с одной стороны, нужно какое-то многообразие, но с другой стороны, управляемость. Это очевидно совершенно. Но тогда другой момент возникает. А может быть, все упирается в общий кризис целеполагания? Ну, условно, почему интерес к всем парламентским партиям, в том числе и системным оппозиционным партиям, был довольно повышенный, там, даже в начале нулевых и так далее? То есть насколько времена изменились и что конкретно? Что они как бы, ну, поистрепались, что ли, в плане своих каких-то идей и ответом на запросы избирателей?
Вы знаете, основная проблема в том, что избиратель перестал верить в то, что голосование за партию способно менять его жизнь. Ну, посмотрите, как происходит в сознании избирателя классическая связка.
Да.
Партия предлагает какие-то решения, ну, не знаю, снижение налоговой нагрузки, например, да, или увеличение налоговой нагрузки на богатых, а повышение льгот определенным категориям граждан. И эти категории граждан, вдохновленные этой идеей, идут и голосуют за партию. А потом ведь это должно произойти. Что мы видели сейчас, когда проходили, во-первых, пенсионную реформу несчастную, да, и, во-вторых, сейчас вот этот коронакризис. Ну, хоть одна партия выступает за интересы граждан, хоть одна партия добивается реальных изменений общественных. То есть вчера пообещали, а сегодня сделали. Посмотрите на губернаторов от оппозиции, хоть ЛДПРовских, хоть коммунистических. Ну что, что-то меняется в условной Хакасии, то, что там коммунист руководит. Ну что, они стали жить чуть-чуть при социализме? Ну нет, конечно. Поэтому избиратели видят, что это все, все очень какая-то смешная история. Голосуй, не голосуй, ничего в обществе не происходит, а все происходит по сценарию партии власти, да? Таким образом, у нас фактически существует монопольная политическая конструкция, в которой 40% избирателей поддерживают подобного рода монополизацию и голосуют, неважно за какую партию, да, а 60% считают, что их интересы, ну, давайте оставим там немножко болото, да, вот эти там 30, но, скажем, не меньшая часть общества считает, что у них нет возможности выражать свои политические интересы.
Вопрос тогда еще возникает. А зачем тогда, в принципе, ну, я прошу прощения, избиратель властям? Какую цель власти ставят перед тем, чтобы использовать избирателей? И избиратели ходили на участки. Вот. И второй вопрос. А может быть, партий действительно слишком много, и пора переходить к какой-то более оптимизированной системе, нет?
Видимо, да. Вы знаете, как ни парадоксально это звучит, видимо, да, и подобного рода дискуссии ведутся уже не один год. Так. Не надо ли выстроить систему по принципу американцев, да, республиканцы и демократы, которые сражаются между собой за какие-то ключевые представления о развитии страны. Там, больше надо денег платить в социальную сферу или там, лучше армию содержать, да? Так. Нам надо пускать мигрантов для того, чтобы они замещали рабочие места, или нам надо ставить барьеры перед мигрантами. Соответственно, общество по этим вопросам поляризовано. Угу. И тогда получаются две равновесные политические силы. И каждый избиратель может для себя выбрать, все-таки он за красное или за синее, да, или там, за любые другие цвета. Остальные микропартии могут существовать, но в качестве таких вот таких сект политических, да, экологи, там, феминистки и прочие партии, которые отражают интересы, ну, неких микрогрупп, скажем так. Может быть, назрел вопрос, кто готов запустить такого рода процесс?
И кого с кем надо объединять тогда?
Да я их не знаю, или не объединять никого. Помните, ОНФ рождался именно под этим
девизом? Конечно, конечно.
Мы выстроим альтернативу «Единой России», и будет у нас лучшее бороться с... Как там? Хорошее с лучшим, да? Угу. И, значит, одни будут за то, чтобы чиновников тиранить, а другие будут за то, чтобы чиновникам всячески помогать. Да, вот будет партия чиновничества «Единой России», будет партия, условно говоря, активистов. Людей. Таких, да, активистов, да.
Ну, а по сути, а к чему это привело? Это же все равно, ну, некая такая игра, опять же, политическая
это
игра.
Это ни к чему не привело, это привело только к тому, что ОНФ задвинули в пыльный угол, и, в общем, сейчас не знают, как покрасивее прикончить этот проект, чтобы, в общем, не возник вопрос, ребята, зачем вы его вообще начинали. Потому что есть большое нежелание определенных инициаторов этого проекта, чтобы их обвинили в непродуманности проекта. Да? Ну вот, а как? То есть сейчас начать начали? Ну, фактически ОНФ, конечно же, уничтожен как проект. И мы с вами увидим вот кульминацию этого уничтожения, когда депутаты от ОНФ вряд ли попадут в следующий состав Госдумы. Есть, по крайней мере, такое предположение.
К вопросу, кстати, мне кажется, интересный, по поводу того, что могут предложить или иные партии, ну, например, коммунисты, мы с вами с них начали. По моим ощущениям, есть некая сублимация. Ну, то есть коммунисты равно выносим, не выносим Ельцина, коммунисты равно переименовываем, не переименовываем какие-то улицы. Вот в Тарусе сейчас скандал. И третье, значит, ставим памятники Сталину или не ставим памятники Сталину. Вот эта история с некой, мне кажется, чрезмерным каким-то пиаром, в который все упирается исключительно. То есть это правда какая-то сублимация? Невозможно ничего сделать в реальности, поэтому мы будем говорить только о Ленине. И на этой почве сталкивать какие-то группы людей эмоционально в сети.
И на этой почве мы перестанем быть абсолютно актуальными.
Да, конечно. Вот. Конечно. Да, да. Дезактуализированными. Вот.
Большая у них проблема, это очевидно, еще раз повторю свою мысль о том, что это кризис креатива в политических партиях. Причем, знаете, это касается всех, начиная от «Единой России», заканчивая «Справедливой Россией». Это тотальный кризис идей, и я думаю, что он связан в первую очередь с тем, что проблемный фон стал, знаете, таким более понятным, более четко очерченным. Да? Мы понимаем, что нас сейчас беспокоит ковид и вот весь веер проблем, связанных с этим. Да? Проблемы лекарства, врачи, дистанционное обучение и так далее, и так далее. И вторая тема – это обнищание людей, это тот удар, который происходит по экономике. Но мы не слышим разговоров на эту тему, потому что, конечно, об этом разговаривать просто опасно, и лидеры этих партий понимают. Поэтому они в момент ковида, с весны, они стали подчеркнуто неактуальны, эти партии. Ну, «Единая Россия» пыталась что-то с волонтерскими программами делать, и за что им честь и хвала, конечно. Так. Во многих регионах эти проекты выстрелили, в остальном, но это все, в общем, все остальные партии сидят и разводят руками. И знаете, что самое-то характерное здесь, самое говорящее, показательное, то, что происходит с партией Миронова, со «Справедливой Россией». То есть партия, которая, собственно, создана как партия социальной справедливости, она же, давайте вспомним, она «Справедливая Россия» раньше, чем «Справедливость» стала мейнстримом.
Так.
И полностью потеряла почву под ногами. Сейчас они на грани 5%, то есть на грани проходного барьера по данным социологии. И, в общем, есть большие сомнения, что мы Миронова увидим в следующей Госдуме. И сейчас понимаете, то есть партия Миронова находится в ситуации, когда решение о том, будут они в Госдуме или не будут, зависит, в общем, в высоких кабинетах. Пощадят их или, в общем, как-то решат, что...
А может быть, так и все, кстати.
Утонуло, значит, утонуло.
А все так думают, ну, по поводу того, что их судьба... Ну, привыкли к тому, что их судьба решается в высоких кабинетах. Ведь как долгое время, ну, по крайней мере, до внесения поправок в Конституцию, рассуждали о Государственной Думе. Думаю, правительство спускает законопроект, Дума их принимает. Если... А она все равно принимает, потому что «Единой России» большинство, ну, и как бы все, и так и все живут. Иногда оживают перед, ну, во время электорального цикла очередного.
Ну, ровно так и есть, ровно так все и думают, ровно так они себя и ведут. Поэтому...
Вам не кажется, что...
Партии перестали, понимаете, партии перестали решать актуальные проблемы избирателей, насущные проблемы избирателей. Они их то ли не видят, то ли они не хотят решать их, то ли не могут. Да? Поэтому избиратели понимают, вот, ну, зачем партии, если они никакого смысла в твоей жизни не имеют.
Угу.
Поэтому, да, вот голосование за них приобретает ритуальное значение, как, например, голосование за ЛДПР. Когда ты хочешь высказать недовольство властью, вот ты идешь. Но сейчас мы видим, что произошло, когда Навальный предложил альтернативу этой схеме. Мы видим, что, в общем, умное голосование начинает там какие-то процентики иметь свои, вот, являясь альтернативой вот такого второго выбора, да.
Но при этом у «Единой России», например, насколько я знаю, она продолжает декларировать цель, если я не ошибаюсь, 70%, но только вопрос, зачем? Мы видим то, что происходит в Беларуси, мы видим то, что произошло там в Киргизии. Так или иначе, кто-то экстраполирует процессы на Российскую Федерацию. И тогда и зачем вопрос? Зачем упираться в эти цифры?
Вот смотрите, «Единая Россия», кстати, парадоксально, но сейчас партия, которая больше других понятна избирателям. Вот прям понятно.
Партия власти, потому что.
Да, конечно, конечно. Партия, которая отвечает за удержание ситуации. И, собственно, отток-то от «Единой России», он связан именно с этим. Угу. Когда партия обещала стабильность, развития никакая «Единая Россия» не обещала. Это парадокс, да? То есть, обещая развитие, избиратели понимали и не верили в это развитие. Они жили по принципу, лишь бы не было войны.
Сергей Игоревич,
«Единую Россию», вот, да.
Давайте здесь точку с запятой поставим. Да. У нас сейчас новости. Через 3 минуты снова с вами свяжемся. Сергей Старовойтов, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сессии «Клуб регионов».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица. Продолжаем с Сергеем Старовойтовым, политологом, гендиректором Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, вы с нами?
Да, я с вами.
Да, прекрасно. Так, несколько сообщений от наших слушателей. А, еще. Так, сейчас, секунду, где-то было. А, Единая Россия, партия сохранения прошлой жизни. Это вопрос стабильности, кстати. Но ведь запрос-то на что-то новое, он все равно есть. Самое главное, кто его должен почувствовать. Или на самом деле все просто боятся будущего, поэтому так часто вспоминают Советский Союз, поэтому так часто, говоря про патриотизм, подразумевает события 75-летней давности. А будущее кто будет строить и как?
В этом-то и проблема, что так как образ будущего не сформулирован никем и никак, то у нас существует только образ прошлого. То есть парадоксальным образом образ будущего у нас является образом прошлого. Потому что ничего другого мы, собственно, не знаем, представить не можем, и никто нам не помогает. Поэтому вот что сейчас происходит. Сегодня, например, замсекретаря Генсовета Единой России Перминов сформулировал задачу для кандидатов от Единой России на развитие, как он выразился, soft skills, мягких навыков, которые выражаются в эмпатии, то есть кандидат должен быть душевным и уметь делать добрые дела. Это практически дословно.
Так.
Что значит добрые дела? Это ровно то, о чем мы с вами говорили. Да? Он должен понимать потребности избирателей и удовлетворять их тем образом и тем способом, который, собственно, ему доступен. Вот. А если возвращаться опять же к Единой России и продолжать мысль вашего радиослушателя, то, конечно, ровно поэтому падает рейтинг Единой России. Они нам обещали, что все будет стабильно, а посмотрите, как все нестабильно. Где так. ваши обещания? Вот и все. То есть та прослойка, которая предъявляет вполне выраженную претензию.
Я почему вас сразу спросила, как власти воспринимают избиратели, и повторю свой вопрос, и зачем власти избиратели? Потому что, мне кажется, такую дискуссию поднимает господин Дегтярев, который в последние пару дней стал очень знаменит благодаря своим высказываниям. Во-первых, что нет народных денег и есть бюджетные деньги. А во-вторых, он говорит, что протестующие в Хабаровске неверно интерпретируют Конституцию. Обычно на митингах, это я цитирую, любят покричать горлопаны: «Мы здесь власть». Он говорит: «Вы не власть. Власть сидит в Белом доме, в мэрии, в администрациях. Это власть, выбранная источником власти, то есть народом. Вот главное, понимаете, какая вы власть? Вы избиратели? Да». Не очень понятно, а кто все-таки не прав-то?
Знаете, складывается такое впечатление, что проект Дегтярев, губернатор Хабаровского края, он может быть по итогам наблюдения за, собственно, реципиентом через некоторое время свернут.
Да, время, вы считаете?
Благо, время до весны еще есть. Мы понимаем, что выборы губернатора, в том числе Хабаровского края, должны быть назначены и могут быть назначены до весны. Угу. Поэтому это может произойти в любой момент. И мы понимаем, что ничего, собственно, полезного для Хабаровского края Дегтярев сейчас не делает. А его заявления, они только разжигают вот это раздражение избирателей властью. Потому что мы, давайте не будем забывать, все понимают, кем направлен Дегтярев на регион. И поэтому то, что Дегтярев сейчас троллит жителей Хабаровского края, конечно, никакой пользы государству не приносит. У него была задача понятная, да? Если говорить серьезно, сейчас не издеваться над Дегтяревым, то задача понятная. Он кризисный менеджер, человек, которого послали в регион, чтобы решить вполне понятную проблему. То есть он такой решало от федеральной власти, которому сказали: дружище, вот тебе все ресурсы, все возможности, силовики, деньги, поддержка интеллектуальным ресурсам со стороны федеральной власти. Ты, главное, решай эту проблему, занимайся, парень. И это даст тебе хороший старт для дальнейшей карьеры.
Так.
Что делает Дегтярев? Взяв все эти ресурсы вместе, он начинает издеваться над жителями Хабаровского края. Да, вот какие,
а может, он артикулирует, а может быть, он артикулирует то, что подразумевалось, и он же, ну, мне кажется, какая-то логика есть. Он, мол, говорит, что меня там направил Кремль к вам. То есть я отвечаю перед Кремлем. А не то, что вы там требуете на улице, я могу не обращать на это внимания. Ну, как-то так. То есть он это четко, видимо, в своей голове разделяет.
Конечно. Вот, слушайте, в голове, мы помним, что было в голове у генерал-губернатора, об этом Салтыков-Щедрин очень наглядно нам рассказал. Поэтому вряд ли, я думаю, те люди, которые согласовывали, что давайте направим Дегтярева для решения антикризисной задачей, они вот думали, что он будет так валять дурака, откровенно. Ведь ничего, кроме вреда, подобного его заявления не приносят, в том числе и Кремлю, направившему ему туда. Да? Сейчас вот смотрите, что произошло. Все забыли, что Дегтярев ЛДПРовец. Никто же не говорит, что, слушайте, Жириновский, ну-ка укоротите своего там гражданина распаявшего. Никто не говорит, что позиция Дегтярева – это позиция ЛДПР. Все об этом как-то вдруг забыли стремительно. Да? Угу. То есть Дегтярев воспринимается как представитель федеральной власти, центральной власти. И те заявления, которые он делает, это, конечно же, ну, как бы заявления, с которыми согласна федеральная власть. Потому что никто из федеральной власти не может одернуть Дегтярева. Что бывает, когда, например, губернатор, член Единой России делает какие-нибудь заявления, ну, как Липецкий, помните, заявил, что давайте дуском там травить.
Да, он заявил. Распылять
что-то. Была сразу реакция, да, партийная реакция. Все начинают как-то объяснять там. Да, там он не совсем то имел в виду. В партии стыдно за заявление своего губернатора. Угу. Дегтярев делает безумные заявления, и при этом партии вообще не стыдно. И никто даже не спрашивает, да, Жириновский, что там у вас человек вот там вот имеет в виду. Все об этом забыли. Поэтому вот я и говорю, что проект Дегтярев, губернатор Хабаровского края от федеральной власти, так, может быть, ну, пересмотрен некоторым образом.
Другое дело, насколько готовы признавать собственные ошибки, например, во власти. А во-вторых, ну, даже и кадровая, это же как бы подразумевает, что может быть какая-то кадровая ошибка. Вот. И второй момент. С вашей точки зрения, все-таки, понятно, власть, но власть все равно зиждется на доверии. Если он не зиждется на этом, то это там как угодно, да, диктатуры можно назвать тоталитаризмом и так далее. В данном случае феномен Дегтярева, он все-таки насколько проблематичен для региона и для страны в целом? В качестве экстраполяции, если хабаровской ситуации пошире на страну.
Ну, знаете, вот позиция Дегтярева, она сейчас...
Как-то вас это веселит, по-моему.
А веселит меня это очень, потому что позиция Дегтярева, она формулируется одним лозунгом. Сукины дети, я заставлю вас родину любить.
Себя, понимаете? Себя зачем родину?
И он такой, да, знаете, и себя, да, как так, представителя родины. И вот сейчас таким образом он ведет себя в Хабаровском крае как представитель колониальной администрации, которого послали усмирять дикарей, воинственно настроившихся. Да? И мне кажется, что в эту конструкцию Дегтярев сам верит, он полностью в это погрузился, и вот такой вот генерал-губернатор, который, значит, должен этих людей с копьями и бубнами, которые вот ходят и машут, и какие-то странные лозунги кричат, он им объясняет, что, слушайте, вы дети, неразумные. Он такой, вы знаете, это философия Киплинга для
народ-ребенок.
Индии.
Народ-ребенок.
Народ не просто ребенок. Народ глупый, враждебно настроенный ребенок, который все норовит сломать. Поэтому лучше этого бы ребенка наподдавать по заднице и поставить в угол. А вот что-то ребенок не очень хочет вставать. Да? И вот у них конфликт такой происходит. То есть пока Дегтярев и его сменщики, да, не увидят в людях людей взрослых, с которыми нужно разговаривать по-взрослому, этот конфликт будет продолжаться.
Вот почему я и говорю про феномен Дегтярева. Ведь, по сути, он же в себе, он метафоричен сам по себе, и он, возможно, как бы через себя раскрывает вот это общее отношение к людям. Я не знаю просто, в каком регионе Российской Федерации к людям, к избирателям относятся как к взрослым, равноправным людям, которые делегируют полномочия.
Стране, да, и, в при целом. При этом заставляя проявлять эмпатию и soft skills.
Да, конечно, конечно.
В этом-то и противоречие. Ведь если вы посмотрите на того же Дегтярева, он же, когда был депутатом от ЛДПР, это был абсолютно классный парень. Он и на самом деле вполне нормальный, понимаете, в чем парадокс-то? Угу. Он патриотичный, он жесткий, да, к врагам революции. Он на самом деле умный, да, он энергичный, он вполне мог бы быть представителем той новой российской элиты, патриотической элиты, которую, например, сейчас воспитывают на лидерах России. В том числе там тот проект Кириенко, который происходит. Это ведь замечательный проект. Я знаю многих из лидеров России, из финалистов. Это люди, которые полностью находятся вот в этой атмосфере того, что мы успешные ребята, и мы должны что-то сделать для своей страны. Угу. Это не игра, понимаете, что самое интересное? Это так. Не игра, не поза, не карьерная стратегия. Они реально хотят что-то делать для страны. Угу. Ну, по крайней мере, многие из тех, кого я лично знаю. И вот Дегтярев-то он к таким же относился ребятам. А вот тут, когда его поставили на конкретную задачу, он вдруг превращается в пародию на губернатора. Зачем? Кто его заставляет? Его уже не пытают, заставляя вот эти вот лозунги произносить. Ну, что-то с ним, в общем, произошло на этом месте. Может быть, он недобучался в свое время. Или какие-то важные слова ему не сказали вовремя. Ну, вот.
Может, возгордился? Может, возгордился?
Это не проблема. Я бы не рассматривал как проблему. Ничего там страшного-то не происходит. Он же не села выжигает, да? То есть он в графа Дракулу не превратился. Вот, он просто делает очень странные заявления, которые дискредитируют российскую власть, потому что он представитель российской власти. Дискредитирует исполнительную систему. Угу. Вот. И здесь, конечно, не надо там голову пеплом посыпать. Здесь нужно сделать выводы управленческого характера. Да? Проще говоря, какие-то новые сигналы начать посылать губернаторам и объяснять им, что, ребята, вот есть пример Дегтярева, так, угу, наверное, делать не надо. И объяснить, как надо делать. То есть, ну, рассматривать это как педагогический пример, если угодно.
Вот почему-то сейчас в разговоре про Дегтярева я вспомнила работы, значит, философа и социолога Симона Кордонского, который анализирует сословную структуру современного общества российского.
Ну, да,
и вот это прям, да, прям вот красной нитью. И вот здесь интересно, то есть, если, я понимаю, что не, как бы если опираться на эту структуру, невозможно прийти к какому-то унифицированной модели управления в государстве. В принципе, ее так и нету. Но когда мы видим такие выступления и такие заявления, как делает Дегтярев, сразу же, опять я повторюсь, экстраполяция на всю страну. А, так он говорит то, что вот они подразумевают. И, может быть, даже он-то там сорвал, значит, все маски и начал говорить то, что он думает на самом деле. Ну, то есть вопрос как бы есть имидж, конечно, имиджевая политика, да, а есть какие-то реальные вещи. А, с точки зрения имиджа можно говорить, какие все эмпатичные, готовы помочь и так далее. Но в базе мы понимаем, на земле там в какой-то больнице не лекарств, где-то людей увольняют, где-то людям предлагают, значит, сидеть в стационарах, потому что коек нету. Но как-то, опять же, есть имидж, пиар, а есть реальные дела. А доверие-то из чего? Оно же не только из имиджа складывается.
Все так. И те тренды, видите, просто тренды задаются на федеральном уровне. Да. Почему заявление Дегтярева воспринимается дико в других регионах России? Угу. В Хабаровске его заявления понятны. Они находятся в ситуации конфликта. Это как два кричащих друг на друга человека.
Конечно.
Они понимают, почему они кричат, понимают, почему им отвечают грубо. Угу. Но если выдергивать вот этот крик из контекста и показывать это людям, которые не включены вот в эту атмосферу скандала, то им кажется, что это что-то неадекватное происходит. Поэтому-то и у Дегтярев вот этого не понимает, на мой взгляд. Угу. То есть он считает, что он абсолютно адекватен ситуации, и он имеет моральное право вот таким образом разговаривать с жителями подведомственного ему региона. Да? Угу. А со стороны это все выглядит, ну, как в общем, вещи, дискредитирующие представителей исполнительной власти. И в целом всю исполнительную вертикаль.
Как-то Салтыкова-Щедрина сразу опять перечислять захотелось, вы знаете, немножечко.
Слушайте, ну в этом и гениальность писателей. Они, в общем, могут описать типы, которые повторяются в истории. И Гамлет, и, значит, вот этот вот органчик, они все, мы их встречаем в нашей жизни.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте. Сергей Алексеевич, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Да.
Значит, вот, Сергей Игоревич, говоря про Дегтярева, я между вашими словами легко прочел, что это ваша замечательная характеристика практически гладко ложится на Жириновского. Это все про него. Вот заявления такие же дикие. И если Жириновского хоть час, хоть 20 лет поставить на конкретную задачу, он все провалит, и Жириновский рассыпется. Разве не так?
Вы знаете, да, это очень точное замечание, но с одним очень важным исключением. Жириновский свою задачу выполняет филигранно. То есть ту задачу, которую он для себя поставил, ту, которую ему согласовали, и ту, которую он отыгрывает – он делает идеально. Вот он ровно делает то. Иначе бы, собственно, не было никакого Жириновского и его феномена. Но проблема в том, что Жириновский возглавляет оппозиционную партию и может и должен себе позволять то, что он говорит. Так. А Дегтярев является представителем исполнительной системы власти. То есть мы об этом уже говорили. И поэтому, конечно, он никакой здесь не Жириновский.
Как бы попутал уровни немножечко, да.
Вы знаете, я думаю, что если бы Жириновского поставить на должность в исполнительной власти, например, сделать его федеральным министром, угу, вы бы удивились, насколько это другой Жириновский. Ровно об этом говорят люди, его знающие, понимаете? Жириновский на трибуне, Жириновский в личном общении. Я вам это подтверждаю, собственно, собственным примером. Это разные люди. Это очень умный, глубокий, интересный человек. И мы бы увидели другого министра Жириновского, или премьера Жириновского, если угодно, да? Еще раз говорю, мы бы удивились. А вот Дегтярев не сумел перестроиться. Он по-прежнему отыгрывает ЛДПРовца, только сейчас вот в кресле. Даже Фургал себя вел по-другому.
Ну, в зависимости от того, что в Думе, этом... будучи в Думе или уже в губернаторском кресле.
Конечно, об этом же все и говорили, что там, ну, как бы опуская криминальные эти истории, которые сейчас должно следствие и суд, собственно, подтвердить, да, или опровергнуть. Соответственно, все говорили, да, слушай, Фургал, ну, он сидит, сейчас Коновалов коммунистический, ну, какой он коммунист? Он сидит обычный рядовой губернатор, да, ничем там не отличается, никаких успехов не делает. Ну, что, особый коммунист или какой-нибудь, например... для любого губернатора, Островского, там, Смоленского, да, что он особый ЛДПРовец, но они вот превращаются в среднестатистических губернаторов. Поэтому Дегтярев не сумел вот этот момент осознать, и он по-прежнему, ну вот, в духе ЛДПР начинает только теперь издеваться не над федеральной властью, а над собственными жителями.
А еще тема одна у нас с вами, Сергей Игоревич, остается. А тоже много домыслов на этот счет. В Ленинградской области на выходных громкое убийство было. Киллер застрелил с противоположной стороны реки бизнесмена очень влиятельного, муниципального депутата Александра Петрова. Вот. Правда, многие его в СМИ представляют как отец гонщика Петрова, отец гонщика Формулы-1. Но послужной список довольно серьезный у него, биография у него тоже довольно серьезная. И я проанализировала несколько заметок на этот счет, и включая, значит, прессу и социальные сети. Через одного было написано, ну, 90-е-то не вернулись. Ну, в кавычках как бы.
Это громкое дело, на самом деле. Да. Сейчас начинают по этому поводу очень много говорить в том стиле, что да, вот 90-е вы говорили, что их нет, а вот они, посмотрите.
Да.
На самом деле это не совсем так. Понимаете?
А что это?
Что произошло за это время? Вот криминальный мир никуда не делся. Мы понимаем, что во всех странах мира существует криминальное подполье, где свои законы, свои формы отношений и существенное влияние этот мир оказывает на мир надземный. Ну, это классическая дихотомическая схема, да, когда есть, значит, мир подземный и есть мир людей. Ну, так. Еще мир там горный, но мы его немножко сейчас не будем брать в рассмотрение. Так вот, вот этот подземный, вот этот аид криминальный, он, собственно, оказывает влияние на наш мир больше, чем мы думаем, мы, обыватели. На бизнес, на политику. Существуют администраторы в этом мире, да, которые вот находятся между двумя мирами, о чем сейчас многие, описывая биографию Петрова, и говорят. Потому что он являлся как раз таким человеком между двумя мирами. Да? Но проблема... То есть он никуда действительно не исчез. Мир, он всегда есть и, повторяюсь, во всех странах есть. Но если в 90-е годы этот мир был сильнее объединен с нашим миром, да, мы это видели, то сейчас эти миры разделены. И мы с вами понимаем, что, конечно, несправедливо говорить о том, что там то, что было в 90-е, сейчас. Ну, конечно, это неправда. Конечно, ситуация абсолютно разная. Но время от времени, вот, собственно, какие-то отголоски доносятся, и людям приподнимают немножко завесу над этим другим миром. Ровно как люди иногда узнают, что происходит в политическом мире, да, в мире большого бизнеса, и удивляются этому так же, как они удивляются сейчас, когда им немножко вот выстрелы из того мира донеслись до
ну, просто нашего, да? Хорошо, тогда я не очень понимаю логику тех людей, которые говорят, что вот 90-е вернулись. Потому что бизнесмена убили? Или какие-то еще приметы времени вы тоже чуете?
Да нету никакого возврата 90-х. Мы же, знаете, вот мы с вами обсуждали в первой половине разговора, электоральные ожидания. И пришли к выводу, что люди живут прошлым и пытаются находить в мире нынешнем аналогии из мира прошлого.
Конечно.
Ну, нам так устроено человеческое сознание. Мы мыслим аналогиями. И сейчас у нас нет другой аналогии, кроме 90-х. А давайте посмотрим на эту ситуацию по-другому. Меняются правила экономической игры. Денег в стране становится меньше, соответственно, вырастает конкуренция. Иногда конкуренция приобретает такие уродливые криминальные формы, и не исключено, что это выстрелы не из 90-х, а это выстрелы из 2020-го. И тогда все становится предельно понятно.
Виталий Филищев напоминает тут, значит, стрельбу на Каширке в мае этого года. Он говорит, не первое проявление 90-х годов. Ну, то есть, условно, грубо говоря, в 90-е не были чем-то уникальным, потому что что-то подобное можно и наблюдать сейчас. Просто, может быть, отвыкли за это время. И плюс объемы, наверное, не те.
Ну, подождите, ну мы так можем любые выстрелы, говорить выстрелы с 17-го года, да? Давайте любой там, период вспоминать.
Выстрелы с Большой Морской еще можно вспомнить.
Да, ну, конечно, ну, чего мы все мерим какими-то... Ну, да, мы проживали. Не все выстрелы, они из 90-х, да? Выстрелы сейчас из 2020-х. И вот, на мой взгляд, не нужно вот эти ложные аналогии нам...
Внедрять
в сознание, да, повторять бесконечно. Это другая история. Вот сейчас нам следствие, если все-таки получится, расскажет, кто и за что, да и почему. Ну, может, не расскажет. Но в любом случае, я считаю, что не нужно все мерить вот этим штампом про 90-е.
Но Виталий еще напоминает, говорит, 90-е оставили бы давно в покое, если бы их так часто не использовали в качестве средства пропаганды и защиты стабильности. Ну, то есть, вы что, хотите как 90-е, что ли?
Да, это так. И мы видим, как один навязчивый штамп, он вот позволяет искажать то, что происходит сейчас. Это вообще наша большая проблема. Я еще раз повторюсь, у нас нет образа будущего, поэтому нет вектора, по которому мы стремимся. Вот в завтрашний день мы постоянно рефлексируем день вчерашний.
А вы видите где-то, что сформировался образ будущего? Такое впечатление, что вот этот период безвремени и какой-то всеобщей заморозки, он вообще по всему миру, нет?
Нет, я вижу такую сферу, и такие примеры нам дает, например, цифровая экономика. А вы знаете, что сейчас развитие цифровой экономики – это один из национальных приоритетов, который обозначил президент в задачах до 30-го года.
Так.
Вот там все очень хорошо развивается, и если внимательно посмотреть на эту тему, мы видим, что технический прогресс шагает так, как, может быть, никогда ранее это не было, или только в самые прогрессивные времена. Мы, по сути, находимся на этапе следующей промышленной революции, на этапе промышленной трансформации мира. И, собственно, вот сейчас ковид только подстегнул все эти технологические решения. И не исключено, что через несколько лет мы не узнаем тот мир, который сейчас нас окружает.
Да, спасибо большое, Сергей Ильич. Приходите к нам еще. Спасибо вам за эфир.
Спасибо большое.
Сергей Старовойтов.
Всегда рад.
Да, ура. Сергей Старовойтов, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Так, далее новости. Потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.